от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Евгений Иванович, здравствуйте.
И вам не болеть. Здравствуйте, все, кто с нами в эфире. Ну что, еще один день, вторник. Для тех, кто сегодня будет ждать репортажа Ивана Стародубцева о ситуации в Турции, Иван Игоревич в командировке, так что мы с ним встретимся в пятницу. Карма такая. Ну, мы с вами продолжаем разговаривать о ситуации с Турцией и с Байрактарами. А точнее, поговорим на базе материалов Института Ближнего Востока о применении украинской армии турецких беспилотников против российских войск. Информация эксклюзивная, в прессе ее не было. Ну, а потом, собственно, еще немножко о тактико-технических характеристиках Байрактаров, собственно, потому что вчера мы описали, как работает этот бизнес, что за рынок, кто покупает, какие объемы, какие предположения по росту африканского, ближневосточного или европейского рынков. Но, собственно, что с собой представляет Байрактар, мы не говорили. Мы говорили с Михаилом Михайловичем Ходоренком о других системах, стоящих на вооружении украинских ВСУ и нацистских формирований. Ясно, что их на море, и ясно, что с этой точки зрения нет никакой войны России с Украиной. Есть война Западного блока против России. Ведется она на Украине руками украинских националистов и украинских ВСУ. Но, вообще-то говоря, это именно война против России. Причем война вполне себе на уничтожение. И если бы не это, тот поток оружия, который пошел туда, просто бы туда не ходил. При этом очень забавно было. Комментаторы дружно сказали: а что это вы там кинжал гиперзвуковой применили? А зачем он? Пентагон выразил изумление тем, зачем на Украине был применен гиперзвук? Ну, во-первых, для того, чтобы было понятно, что это система, которую в свое время обозвали мультиком. Помните, такое было? Вот когда Путин там демонстрировал некоторые иллюстрации к тому, чем Россия обзавелась и как это все действует, все дружно махнули на него рукой и сказали: «Отте, господи, мультяшки показывает действующий российский президент». Ну, вот сейчас пару этих мультяшек прилетело. Уже в виде живого железа с высочайшей точностью попадания. Во-вторых, кто вообще понимает, что было поражено, что это был за объект? Это объект глубокого залегания, порядка 60 метров там горных пород, бетонных перекрытий. Такого рода объекты до сих пор подбивались американцами, и только американцами, с помощью так называемых глубинных бомб. Например, у Израиля такого оружия нет. И в свое время, когда стоял вопрос о проведении операции с возможным уничтожением объектов на Натанзе, каких-то заводов по выработке ядерного сырья для военной программы в Иране, Обама это все сорвал. А он просто отказался давать израильтянам соответствующие глубинные бомбы, как это называется. А штука, которая пробивает несколько десятков метров горной породы или армированных бетонных перекрытий, она, повторяю, до сих пор была только у Соединенных Штатов. Теперь эта штука, ну, в неядерном исполнении, имею я в виду, существует у России. При этом штука существует гиперзвуковая. Это означает, что поймать ее невозможно, потому что эта штука меняет траекторию. Ну, я специально таким невоенным термином, да, это все излагаю. Слово «штука», безусловно, не относится к штатному обозначению изделия. Ходоренка сейчас бы удар хватил, да и кедмий бы на меня сильно покосился. Ну, извините, излагаю попроще. Для понимания широких масс. Говоря совсем простым языком, вы сегодня, находясь в России, можете поразить с дальней дистанции, возможно, даже не выходя, если говорить о Западной Украине, по территории которой был нанесен удар, не выходя из воздушного пространства Российской Федерации. Вам не надо для этого оттуда лететь, зависать над объектом, рисковать, что вас собьют. Вы можете нажать и забыть. Оно долетит, достанет. Все боеприпасы, которые там лежат в глубине немыслимой, сдетонируют к чертовой матери, и этого объекта не будет. Объект, напоминаю, был построен в советские времена, рассчитан на попадание ядерной бомбы. Вот на попадание ядерной бомбы он был рассчитан. На попадание туда сегодняшнего российского кинжала, как выясняется, нет.
Наверное, еще его плохо содержали украинцы все это время.
А вот это, понимаете, совершенно не важно. Он может содержаться или не содержаться как угодно. Сколько раз там подметают, сдали двери на металлолом и перегородки или нет, не важно. Важно то, что он находится на совершенно конкретной глубине, и сверху у него совершенно конкретные горные породы и заливка советских времен, которую черта с два кто-то может раздолбить. Ну, слушайте, это видно даже по абсолютно разоренной там базе в Балаклаве подлодок. Ну вот все что угодно, конечно, но вы ничего не можете сделать с горой или бетонными укреплениями в толще этой горы. Срезать металл и продать вы можете, как с Балаклавы и сделал. А здесь-то? Так вот, это было пробито. Вот этот совершенно непробиваемый сэндвич. К вопросу о том, зачем там был применен кинжал. Ну, во-первых, испытали, можете считать это полевым испытанием. Полевое испытание доказало, что система работает, можно принимать на вооружение вот в том виде, как она есть, работает практически идеально. То есть мне бы, конечно, хотелось, чтобы в этом самом бункере еще сидела Виктория Нуланд со всей ее командой из Госдепартамента, а желательно еще, чтобы там была оборудована ставкой командный узел Зеленского. Ну, нельзя же получить все, что тебе хочется. Это, кстати, тоже намек на то, что никто никуда не скроется. Просто совсем не удастся. Вот тут не отсидеться ни в каком бункере. Ни в районе Львова, ни в районе Варшавы. Вообще нигде. Ну и, безусловно, это был очень серьезный сигнал американцам. Кто заметил, вот операция на Украине ведется настолько спокойно, неспешно, постепенно, не похоже абсолютно на все, что мы помним по Великой Отечественной войне, когда целый ряд городов брали к той или другой дате. Абсолютно не похоже на вообще все, что было до сих пор в стратегии ведение боевых действий нашей армии ни в советские, ни в постсоветские времена. Ну, с одной стороны, противник другой. Например, та тактика, которая применяется сейчас в ВСУ и нацбатальонами практически по всей Украине, особенно в Мариуполе, в Харькове, ну, это тактика, которую применяют террористы. Хамас, Хизбалла. Ее действительно применяют, воюя с более сильной, но регулярной армией, которая не может себе позволить глушить ковровыми бомбардировками, там, сметая все под асфальт вместе с гражданским населением. Американцы это делают. Там по барабану. Фаллуджу они там сносят, или в Югославии чудят. Там сносится все. А после этого, ну, если надо, можно что-нибудь и высокоточным оружием добить. Наши так не делают. А во-вторых, ну вот именно потому, что они так не делают, очень сильно напоминает и сирийскую тактику российских ВКС. Как выцарапывать врага из укрытий с минимальными потерями в собственной живой силе и технике, и, конечно, с минимумом угроз для гражданского населения, который вся эта сволочь, уж извините, применю такой термин, прикрывается. Конечно, прикрывается в нарушении всех правил ведения войны, всех конвенций и всего чего угодно, но там это неприменимо, абсолютно неприменимо. При этом непрерывные разговоры о чудо-оружии, о том, что вот-вот вмешается блок НАТО, о том, что Россия вот-вот рухнет и падет, и с нее надо будет только репарации получить и компенсации, ну, чего такого. НАТО при этом вмешиваться не будет и не хочет. От американцев идет поток заверений, что они категорически не желают столкновения с Россией, поэтому не будет бесполетной зоны над Украиной. Ни в коем случае ни о какой ядерной войне не должна идти речь. Но при этом, правда, оружие массового поражения – это не только ядерное оружие, это и биологическое, химическое. Три десятка лабораторий военно-биологических – это только на Украине, про те, которые у американцев в Казахстане, да и в других восточноевропейских странах и республиках бывшего СССР, я уж помолчу. Это, конечно, любопытно. И, видимо, с военной химией они там стараются подготовить очередную развлекушку, как это было в Сирии и в Ираке, и заранее подбивают информационный фон на тему того, что «а вот сейчас российские войска как начнут химию применять?» Но это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что по Сирии это столько раз говорилось, и про Дамаск, и про Алеппо. Господи, про что это только не говорилось. Меж тем, оружие действительно на Украину идет потоком. Мы говорили о джавелинах, о ТОУ, о других системах. Ну, вот применяются там и байрактары. Тут, кстати, очень интересная тема. На применение западного вооружения против российских войск это случайно не вмешательство в войну на стороне Украины. А? Это не участие в войне. Это не казус Белли, который требует как минимум уничтожения вот этих оружейных грузопотоков и, кстати, групп наемников, которые на Украину идут, или называйте их добровольцами, называйте их частными военными компаниями, называйте их как хотите. Во-вторых, ну, это безусловная причина для уничтожения тех портов, аэропортов, бортов, на которых все это переводится, вне зависимости от их юрисдикции, на которых вся эта дрянь туда перевозится. Вы что, ребят, смеетесь, что ли? А? Ну, как-то так. Вот на сегодняшний день дело же не только в том, что на Украине поставлены на вооружение байрактары. А вот ряд турецких средств массовой информации, турецких, подчеркиваю, правда, оппозиционных, опубликовали материалы, из которых следует, что беспилотники «Байрактар ТБ-2», развернутые украинской армией для уничтожения российских военных объектов в нынешнем конфликте, управлялись, по всей видимости, турецким военным персоналом. Повторяю для тех, кто нас слушает в Турции, в том числе из числа личного состава MIT. Ребят, передайте, пожалуйста, руководству в лице Хакана Фейдана, что персонал был турецкий, и это засечено и засвечено вашими же турецкими СМИ. Ну, это, как минимум, засечено по первому этапу спецоперации России на Украине. Точно так же, как турецкие операторы участвовали в военном конфликте в Нагорном Карабахе. И это особо никто и не скрывал. Изначально, 13 марта, неделю назад, выложил видео главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный на Фейсбуке. Они бесхитростные ребята. Там демонстрируется запуск турецкого беспилотника. Только он демонстрируется на фоне разговора на турецком операторов, которые направили вооруженный беспилотник с базовой станции для удара по российской артиллерии. Мест не указано. На турецком сказано дословно. Хорошо, очень хорошо. Как это? Ага, остановите его вот так. Окей, ребята, это гораздо лучше. Мы разворачиваем его. На заднем плане на звукозаписи встроенный видеоряд. Это слышно. Мне кто-нибудь сейчас скажет, что на мове теперь по-турецки разговаривают операторы Байрактаров? Правда? Как это интересно. А на кадрах видно, что мужчина, занимающий командирскую должность и разговаривающий по-турецки, давал указания оператору. Тоже турку и комментировал позиционирование беспилотника. Именно он отдавал приказ о бомбардировке. Причем, как полагают турецкие эксперты, ну, неудивительно, что турецкие операторы берут на себя инициативу в использовании Байрактаров. Украинские военные-то не достигли необходимых возможностей для управления беспилотниками. Навыков не имеют для решения технических вопросов, возникающих на месте. Поскольку Украина недавно получила турецкие беспилотники, и она нуждалась в технической помощи со стороны Турции. Это доказательство прямого участия Турции в российско-украинском конфликте на стороне Украины. И того, что турецкий военный непосредственно участвует в противостоянии российским военным. Может, мне кто-нибудь скажет сейчас, ну, не знаю, по дипломатическому ведомству или по какому-нибудь другому, а как это корреспондирует с выскакиванием турецких официальных лиц из штанов в качестве посредников между Украиной и Россией. Настолько активно, что даже нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лавровича, ну, скажем так, до крайности не любящего скакать по планете, а бы зачем, вытащили в Турцию поговорить с его украинским визави Кулебой. Потому что я уже говорил и повторю еще раз. Это был разговор человека разумного с австралопитеком. Даже не с пятикантропом. Говорить там было совершенно не о чем. И это факт. Но при этом на фоне того, что турки управляют на Украине беспилотниками в ходе военных действий, ай, какая прелесть. Не, формально развертывание беспилотников военного персонала за рубежом требует разрешения турецкого правительства. Они должны быть одобрены Министерством иностранных дел и Министерством обороны Турции. Но при этом владельцы компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Байрактар ТБ-2, 25 февраля открыто заявили о поддержке Киева в связи с последними событиями. А Сельчук Байрактар, генеральный директор, один из владельцев этой компании, зять президента Турции Эрдогана. Ну, там же как, там все логично выстроено. Nothing personal, just business. Так вот, зять президента Эрдогана написал в своем твиттере, что он самым решительным образом осуждает вторжение России Украину, которая игнорирует суверенитет независимого государства. И выразил свою поддержку Украине и Крыму, родине наших турецких братьев, сопротивляющихся оккупации. Надо понимать, что под турецкими братьями, сопротивляющимися оккупации, он имеет в виду как раз не татар крымских, живущих в Крыму, или живущих в России. А он имеет в виду Мустафу Джамилева, других его соратников, именно тех людей, которые обусловили своими действиями водную блокаду Крыма, обеспечили энергетическую блокаду Крыма. преступников и террористов. Еще более сильную поддержку Украине оказал брат Сельчука Байрактара Халук, который курировал, собственно, проекты компании, связанные с Украиной. Ну, семейный бизнес Байрактар, конечно. Он написал в Твиттере на турецком и украинском языках дословно, что он стоит рядом с благородным народом дружественной Украины, которая была жестоко оккупирована на глазах всего мира. Халук предупредил, что если конфликт не предотвратить, то завтра война постучится во все двери. И добавил, весь мир должен действовать, пока не стало поздно. Ну, сейчас будет новостной блок. Вряд ли за это время Эрдоган сможет разобраться в своей семье. Ну, вдруг, посмотрим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вернемся в эфир и поговорим о том, как там работают байрактары сегодня на Украине и какую роль турки играют в военных действиях ВСУ против нашей страны. Напомним, байрактары продаются на Украине с 2019 года. Сначала было продано 6 беспилотников, потом еще 5 для военно-морских сил в прошлом году. Причем эксперты утверждают, что Турция продала Украине больше беспилотников, чем объявили официально. В прошлом году Залужный объявил, что в арсенале ВСУ 12 байрактаров ТБ-2, а это уже превышает те цифры, которых было объявлено официально. Ну, по новостным сообщениям средств массовой информации, близких к турецкому правительству, Украина должна была увеличить количество беспилотников до 48. Причем, опираясь на сводки российского Минобороны, мы понимаем, что по большей части они должны быть уже уничтожены. В соответствии с соглашением, подписанным во время официального визита Эрдогана в Киев в феврале 2022 года, свеженький был визит, прямо вот перед тем, как началась спецоперация. Украина должна была выделить землю для производства Байрактар ТБ-2 срок на 49 лет, предоставить ряд льгот. Детали и материалы, используемые при производстве беспилотников, должны были быть освобождены от уплаты таможенных пошлин. А финансовая и кадровая информация, касающаяся нового объекта, должна была быть засекречена. В дополнение к заводу по производству беспилотников «Байрактар» должно было быть построено здание учебного центра, и он там основан. Турецкую компанию освобождали от подоходного налога в течение 10 лет благодаря своим инвестициям. Срок действия соглашения истекает 1 января 1935 года. Ну, могу гарантировать, что до этого срока российская спецоперация совершенно точно будет завершена, и Украина будет денацифицирована и демилитаризирована в максимальной степени. Для компании «Байкар-Макина» в настоящее время является весьма полезным сотрудничество с Украиной, потому что она использует двигатели украинских компаний «Івченко Прогресс» и «Мотор Січ». Так что производство на Украине обеспечило бы сокращение времени и удобство логистики. Ну, надо сказать, что если наша армия сообщает о сбитых турецких беспилотниках, то украинская пропаганда транслирует спутников в видеозаписи российских конвоев, как они заявляют, пораженных с помощью байрактаров. Причем до сих пор никакой беспристрастной информации, которая бы подтверждала это на базе, ну, объективных каких-то сведений, Украина не предоставлена. Ну, такая, согласитесь, забавненькая и очень интересно, как это все будет объяснено, двойственность. Умная теля двух маток сосет. Это прям про это все. Мы тут с Турцией всячески сотрудничаем. Объекты типа атомная станция Кую Россия Эрдогану возводит. Эрдоган при этом щурит глаз не только на постсоветское пространство, но и на российские тюркские регионы, говоря о непризнанной государственности Татарстана, Башкортостана, Якутии и многих других российских территориально-национальных автономий. Ну и уж по Украину здесь вообще все с большим перехлестом через красные линии. Если вспоминать выложенное, повторю еще раз, украинским командующим ВСУ Залужным видео с турецкими операторами, которые управляют байрактарами, атакующими российскую технику. Ну, давайте углубимся. Углубим и обострим, да, тему байрактара с точки зрения и карабахского использования этих беспилотников, когда они вообще впервые появились на постсоветском пространстве, и того, чего они собой представляют с технологической, технической точки зрения. Любопытно, что первое боевое применение байрактаров на востоке Украины, на Донбассе, появилось еще осенью прошлого года. ВСУ сообщил об уничтожении байрактаром позиций гаубицы Д-30 1-й славянской бригады ДНР. Причем расчет при этом выжил. Некоторые эксперты на этом основании утверждали, что беспилотник был вооружен учебной ракетой. А байрактары были замечены неподалеку от границы России, на Черном море. Беспилотник вел радиолокационную разведку с высоты 5 километров. Перед операцией на Украине мы сейчас опираемся вот на материалы журнала «Эксперт» февраля, конца февраля этого года. Байрактар ТБ-2 действительно самый популярный, видимо, сейчас беспилотник, самый разрекламируемый. Именно байрактары позволили в ходе Второй Карабахской войны Азербайджану установить господство в воздухе для изоляции района боевых действий, показали себя эффективными средством разведки и целеуказания. Собственно, две главные боевые задачи решала не пилотируемая, а именно беспилотная авиация. И ПВО Армении тогда эффективно защитить войска не смогло. Более того, к концу второй недели Карабахской войны азербайджано-турецкие беспилотники вели охоту буквально за каждым огневым средством и за каждой группой армянских солдат, что привело к тяжелым потерям и очень сильно деморализовало личный состав армянских вооруженных сил. Верно было то, что новая эра наступила только отчасти, потому что армянская сторона в том конфликте не использовала имевшиеся у нее возможности для нейтрализации беспилотников. Вопросы по этому поводу задавать нужно. Ну, понятно, кому. И Пашиняну их задавали, он все свалил на всех, кого угодно, заодно обвинив, как всегда это бывает в таких ситуациях, Россию, что у России плохое оружие, поэтому вот не сработало. Не очень понятно, почему то же самое вооружение не мешает сегодня российским военным уничтожать байрактары на Украине, а не мешает. По параметрам, этот беспилотник длина 6,5 метров, высота чуть более 2, размах крыла 12 метров. Предельная продолжительность полета 27 часов, максимальная боевая нагрузка 150 килограмм, максимальный взлетный вес 650 килограмм. Максимальная скорость 220 километров в час, крейсерская 130 километров в час. Может подниматься на высоту до 8 километров, но эксплуатационный потолок чуть больше 5 километров. Что важно, связь с Байрактарами обеспечивается на дальности прямой видимости. Но это сокращает их боевые возможности, хотя их для решения поставленных задач хватает и хватает с лихвой. Байрактар с 5-километровой высоты и на дальности до цели порядка 8 километров попадает в мишень размером 3 на 3 метра. 3 на 3 метра – это хорошо. Построен по традиционной аэродинамической схеме. Крыло впереди стабилизатора. Использована интегральная компоновка. Нижняя часть фюзеляжа продолжает линию прямого большого удлинения крыла. А вот дальше интересное. В оперении была использована двухбалочная схема. Два киля с наклоном по продольной оси аппарата, соединенные в верхней части, образуя единую конструкцию. Ну, для тех, кто планеризмом занимается, понятно, о чем я сейчас говорил. Но сейчас джингл.
Вести ФМ.
Байрактар TB2 склеен из композитных материалов. Это снижает его вес и увеличивает грузоподъемность. Толкающий винт движителя аппарата. Это решение очень часто встречалось на аэропланах времен Первой мировой войны. А затем первенство перешло к тянущему винту. В современной авиации толкающий винт удел малой, сверхмалой и бизнес-авиации. Пропеллер Байрактара расположен между задними балками. И формируемый поток воздуха, обтекая хвостовое оперение, увеличивает маневренное качество беспилотника и его управляемость. А на сегодняшний момент сердце аппарата – четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, жесткостного охлаждения, объем около 1200 кубиков, с которых снимают порядка 100 лошадиных сил. То есть, ну, ничего сверхвыдающегося. Шасси не убирающееся, три опоры снабжены гидравлическими тормозами, а передняя стойка поворачивается, обеспечивая маневры на рулежке. У Байрактара четыре точки подвески вооружения, попарно на крыльях. Один из вариантов – корректирующая планирующая бомба турецкого производства, длиной порядка метра, диаметром 16 сантиметров, весом чуть больше 20 килограмм. Выпускается в противотанковом, термобарическом и противопехотном исполнении. А есть вариация боеприпаса турецкого производства 7 килограмм. Та же метровая длина, диаметр в половину меньше, чем у предыдущей. Предназначена в основном для поражения живой силы противника. Так называемые умные мини-боеприпасы. Они наводятся в цель по лазерному лучу. Кроме того, можно подвесить управляемую противотанковую ракету весом чуть меньше 40 килограмм и с боевой тандемной частью. Дальность около 8 километров тоже может наводиться по лазерному ручью. Основная система наведения инфракрасная. Принцип «выстрелил и забыл». При этом возможна коррекция траектории после пуска. На беспилотнике установлены инфракрасные и электрооптическая камера. Есть система целеуказания и достаточно мощный процессор. Он такой мозг беспилотника. А все этапы полета от взлета до посадки могут идти в автоматическом режиме. Оператор задает реперные точки полетного задания, оставляя в своих руках общий контроль на случай форс-мажора. Экипаж наземный состоит из трех человек: командир, пилот и стрелок. Управляют из наземной станции, нечто вроде «Кунга» на шасси тяжелого грузовика. Система управления энергетически автономна, может поддерживать полет одновременно трех аппаратов. Ну, вроде бы, вполне себе понятно. По классификации особо пока эксперты не определились. Вроде их принято относить к классу MALE – Medium Altitude Long Endurance, средневысотная с большой продолжительностью полета. В России к этому классу относится беспилотник «Орион». который чем-то напоминает американский General Atomics MQ-9 Reaper. Есть класс HAL, High Altitude Long Endurance. Потолок 18 километров, могут находиться в воздухе продолжительное время. Ну вот перспективный российский ударный беспилотник «Охотник», который, как предполагается, будет действовать в паре с истребителем Су-57 пятого поколения, как раз из такого рода техники. При этом тяжелые беспилотники очень дороги, и стоимость летного часа «Байрактара», конечно, гораздо ниже, чем для тяжелого беспилотника. Но, с другой стороны, «Байрактар» — довольно легкая цель для штурмовой авиации, для вертолетов. В него сложно не попасть. У него скорость, как у автомобиля, и размеры достаточно большие. Кроме того, стелс-технологии отсутствуют. Большая эффективная площадь рассеивания, от которой зависит дальность обнаружения радиолокатором. Оборонительного вооружения нет. То есть он даже не цель тогда, а мишень. Если бы Армения во Второй Карабахской войне использовала авиацию, другой был бы расклад. Ну да, в довеску авиации нужна радиолокационная разведка, обработка данных, оперативная выдача целеуказаний. Ничего из этого у армянской стороны во Второй Карабахской войне-то не было. Сильно пощипали армию в ходе политических чисток на смене правительства. Ну и результат. У частей ЛДНР, ДНР тоже ничего такого нет. Ну, другое дело, что отчасти противостоять угрозе даже без российской военной техники российских военных они, конечно, могли. Например, видеоролики об атаках «Байрактаров» на Горном Карабахе демонстрировали, что атаковано на открытую с неба позицию. Для снижения результативности ударов беспилотников нужно использовать маскировку, войска рассредотачивать, строить укрытия для техники и вооружений. И в этом направлении тоже в Карабахе были очень и очень серьезные недоработки. Для серьезного противодействия беспилотникам, в том числе «Байрактарам», нужна развитая система ПВО. Да, у ЛДНР такой системы не было. Легкие артиллерийские зенитные системы и переносные зенитно-ракетные комплексы «Байрактары» на высотах от 5 километров и выше сбивать не могут. Высоковато. Соответственно, до начала спецоперации России расчет был только на то, что, может быть, Москва ведет бесполетную зону над Донбассом или, может быть, поддержит части ЛДНР современным вооружением. А вот эффективная система уничтожения «Байрактаров» считается российские зенитные ракетные комплексы «Торы», «Тор-М2КМ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Только, естественно, с профессиональным экипажем, а не с экипажем, там, условно говоря, дремлющим, как в той же Ливии пару раз было. И, кстати говоря, есть возможность натравить на противника его собственные беспилотники. Вот в конце минувшего года Минобороны российские устроили такую дуэль беспилотников на авиаполигоне в Крыму. Были продемонстрированы возможности «Ориона» по уничтожению беспилотника в воздухе, управляемой ракетой. Максимальная боевая нагрузка «Ориона» 200 кг, крейсерская скорость 200 км в час, потолок 7 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Вооружают «Орионы» корректируемыми авиабомбами, управляемыми планирующими авиабомбами, свободно падающими авиабомбами и авиационными управляемыми ракетами. Ну, такая серьезная техника для серьезных профессионалов. Сухой остаток «Байрактара» ТБ-2 с эффективностью можно применять против слабого противника. И, кстати, Американцы такого рода тезис подтвердили. Они заявили о непригодности своего Рипера к боевым операциям даже против Ирана и Северной Кореи. При этом MQ-9 Рипер заметно превосходит Байрактар по характеристикам. У него крейсерская скорость 313 км в час, у Байрактара, напомню, 130. Бомбовая нагрузка у американцев 1700 кг, у Байрактара 150. Кроме того, американский беспилотник имеет систему предупреждения об облучении радарами противника и блок постановки активных помех. И даже несмотря на все это, против современной, хорошо вооруженной армии, американский беспилотник бесполезен. Повторю, это было заявлено даже в отношении Ирана и Северной Кореи. Не то что в отношении российской. Соответственно, Байрактары должны были использоваться для локальных задач украинской армии на Донбассе, для разведки, для ограниченных боевых действий, для позиционной войны. А вот в случае масштабных боевых действий, а мы сейчас имеем именно масштабные боевые действия, их эффективность резко снижается. А поддержка ДНР и ЛНР России, которую мы сейчас, кстати говоря, наблюдаем, нивелирует технические преимущества Байрактаров ТБ-2 до нуля. Вот именно с этим мы сегодня и имеем дело. При этом, ну, смотрите, значит ли это, что можно почивать на лаврах в самоуспокоении? Ну, нет, конечно. Во-первых, турки продолжают работать над усилением эффективности своих машин. Они сделают выводы из украинского конфликта, точно так же, как они их сделали из Второй Карабахской войны. Турецкие инженеры, турецкие техники, достаточно серьезные специалисты. Во-вторых, они мотивированы, очень жестко мотивированы на войну на стороне Украины против России. Вот здесь не надо только про нейтралитет, про то, что ну как же, а Турция вот не выкатила нам санкции, а Турция готова с нами работать. Готова. Готова. Турция будет покупать у нас газ и нефть, принимать российских туристов и по адекватной замене Макдональдса турецкие чикен-титер, безусловно, курочкой, картошечкой будут кормить российскую публику. Это все правильно. Атомную станцию мы там будем продолжать строить. Но все, что направлено против России на Украине и вообще на постсоветском пространстве, Турция будет продолжать делать. До следующего часа.
От трех до пяти.